Доброе утро, братья и сестры, друзья. Знаете, я, когда готовился к этой проповеди, я заметил, что есть два текста Священного Писания, которые чаще всего звучат с этой кафедры. Вы удивитесь, но это действительно так. Очень интересно, что эти два текста находятся очень близко друг к другу, они из одного послания, их разделяет всего одна глава. То есть это фактически одна идея. Одни слова, которые мы произносим в каждом заключении нашего служения. Да? Вы помните все, благодать Господа нашего, любовь Бога Отца. Это самый конец послания к Коринфянам, первого послания к Коринфянам. И сегодня я уверен, что вы услышите оба этих текста, и даже не раз. Сейчас мы прочитаем во время проповеди, потом еще раз будем читать. Мы сегодня с вами будем говорить о вечере. А начну я с того, что вот мы привыкли все говорить вечере, а на самом деле правильно говорить вечере. Вы же знаете об этом, правда? Маленькая вещь, но хорошо учиться. Учиться никогда не поздно, правда? Поэтому будем учиться. Вечере Господне. Мы с братьями в последнее время, может быть, там пару месяцев назад, начали рассуждать. Мы думали о том, почему многие люди в церкви, не только в нашей церкви, но вообще во многих церквах, не всегда серьезно относятся к вечере Господне. Не всегда серьезно воспринимают ее. Это стало чем-то обыденным. И один из самых очевидных ответов, ну, может быть, просто они не понимают смысла. Может быть, этот смысл затерялся где-то с течением времени. Или мы неправильно объяснили. Может быть, мы не до конца это объяснили. Сегодня мы с вами внимательно изучим текст. Текст из первого послания к Коринфянам, который говорит о вечере Господней. Еще очень интересный факт. Может быть, вы не знали, но послание к Коринфянам – это одно из первых письменных посланий. Еще не было Евангелий. Никто еще не читал Евангелие. Апостол Павел первый описал, как проходила вечеря, а его там не было. Сам Христос сказал ему, сам Христос ему это открыл. Потом, спустя десятилетия, мы увидим, как евангелисты и как ученики Иисуса Христа будут рассказывать это, как это напишут. И мы увидим, что это абсолютно те же самые слова. Я работаю программистом. Многие знают, что это моя основная специальность. И вы знаете, сейчас очень популярно офисы делать открытого типа. Называется open space, то есть открытое пространство, когда все сидят вместе. И единственное разделение между вашими столами и рядами с соседом – это вот невысокие такие перегородочки, которые тебя просто немножко защищают. С одной стороны, это хорошо. То есть ты можешь очень быстро поговорить со своими коллегами. С другой стороны, иногда бывает очень трудно сосредоточиться, особенно когда рядом идет какое-то яростное обсуждение чего-либо или спор какой-то. Они очень мешают сосредоточиться. И тогда единственной возможностью становится это вот надеть наушники, включить какую-то музыку и спокойно сосредоточиться на своей задаче. Но здесь есть одна особенность. Я давно заметил, что когда я включаю новую музыку, которую я никогда не слышал, я не могу больше ничем другим заниматься. Я начинаю слушать. Я начинаю слушать, что играют, как, какие инструменты, какие ритмические рисунки. Просто не могу, вот не могу сосредоточиться. Раньше, когда до того, как еще моя дочь родилась, я слушал музыку как? Я садился, откладывал все дела, садился, включал свою аудиосистему и сидел, слушал вот так. Жена говорила, что, может, у тебя что-то там, проблемы какие-то. Но я не мог по-другому. Когда музыка мне знакома, тогда нет проблем. Я ее не замечаю. Она где-то на фоне там играет, и она меня не отвлекает. И я заметил, что часто такое бывает с текстами Священного Писания, которые мы слышим очень часто. Мы их настолько хорошо знаем, что они вливаются в наши уши и куда-то разливаются. И мы даже не размышляем на них. Мы не останавливаем свое внимание. Мы притупляется вот наше такое рациональное. Давайте мы с вами сейчас откроем этот текст. И я сразу хочу сказать, откройте, пожалуйста, ваши Библии, если они у вас есть. Они нам пригодятся. Конечно, этот текст будет на экране, разумеется. Но мы сегодня постоянно будем к этому тексту возвращаться. И я бы хотел, чтобы он был у вас перед глазами. Довольно обширный отрывок мы прочитаем из 11 главы, первого послания к Коринфянам, 11 глава, мы будем читать с 23 стиха. Нам нужен весь этот контекст. Конечно, там намного больше, но мы прочитаем необходимый нам сегодня минимум. Итак, 11 глава послания к Коринфянам, первого послания к Коринфянам, с 23 стиха. «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал: «Примите, идите, сие есть тело мое за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание». также и чашу после вечери и сказал: «Сия чаша есть новый завет в моей крови. Сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет. Посему, кто будет есть хлеб сей и пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирает. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. Посему, братья мои, собираясь на вечерю, друг друга ждите. А если кто голоден, пусть ест дома, чтобы собираться вам не на осуждение. Прочее устрою, когда приду». В Писании мы можем увидеть два видимых символа, которые оставил Иисус Христос. Первый – это крещение. И второй – это участие в вечере Господне, в хлебопреломлении. Крещение – это символ того, что мы умерли для старой жизни, для ветхой. Мы умерли для греха и воскресли для жизни со Христом, для новой жизни, измененной, навсегда измененной. Но крещение мы принимаем один раз в своей жизни, всего один. И если мы, кто-то из нас, вдруг, принимая крещение, не до конца осознал все, не подумал, не все разложил для себя по полочкам, то нам придется с этим жить всю жизнь. Но вторая заповедь, которую оставил Иисус Христос, Он не случайно оставил ее и повелел делать ее регулярно. Вторая заповедь поможет нам вернуться, что-то исправить, что-то изменить. Сегодня мне хотелось бы, чтобы в конце этой проповеди каждый из нас мог ответить на вопрос, что значит принимать участие в вечере Господне? Как я должен это делать? Что я исповедую вот этим своим действием? Что я провозглашаю? Итак, первое, что я хотел бы, чтобы мы записали. Участие в вечере Господней – это исполнение Божьей заповеди. Это очень просто, но тем не менее, Бог никогда не оставляет заповеди без смысла. У нас нет такой заповеди, которую бы мы не могли понять, или которая бы не имела какого-то принципиально важного значения для нашей жизни. Заповедь о вечере Господней не является исключением. В нашем тексте сегодняшнем я бы хотел выделить как минимум две цели исполнения этой заповеди. Почему Бог оставил? Во-первых, вспоминать, что Христос понес наказание вместо меня. «Сие есть тело мое за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание». Когда я размышлял о том, почему некоторые люди несерьезно относятся к вечере, могут ее пропустить, ну, дескать, ничего страшного, в следующий раз приму. Некоторые вообще не размышляют об этом, годами могут не приходить в церковь. И я понял, что люди, которые не понимают, они не понимают глубину своего греховного падения. Они не понимают, насколько они далеки были от Создателя. Мы склонны всегда думать о себе значительно лучше, чем мы есть на самом деле. Не осознавая своей греховности, своей нужды в Спасителе, очень трудно быть благодарным. А вечере Господне – это благодарение, это прежде всего благодарение. Я не могу быть благодарным, а за что? Я вроде и так неплох. Я хорошо себя веду, да, я не балуюсь особо, я не грешу, я не убиваю никого, не ворую там особо, ну, особо не ворую, по чуть-чуть. Я, кстати, знаете, когда думал о воровстве, у меня, там, где я работаю, недалеко от моего офиса, есть железнодорожная станция, и я иногда езжу на электричке. Но там касса, как, ну, в лучшее советское время, работает там с 9 утра до 6 вечера. И если ты вот в этот промежуток не успел, то все, ты без билета. И они что сделали? Поставили такой автомат, аппарат. Это не кассовый аппарат, где ты можешь прямо сразу заплатить. Нет, ты нажимаешь кнопочку, тебе дают билетик, и ты должен его оплатить на станции прибытия, туда, куда ты приехал. И вы знаете, ты вот выходишь, вот у тебя остановка, вот твой автобус приехал, а тебе надо идти туда, на кассу, оплачивать билет. Гораздо проще сесть в автобус и поехать. Да ладно, 22 рубля стоит у меня билет, 22, представляете, мне две остановки проехать. Казалось бы, какая мелочь. И мы думаем, да нет, ну я же не ворую никогда. Нет, это они там воруют миллионами, там тащут, пачки денег забирают. А я не ворую. В послании к римлянам у апостола Павла есть очень занятный такой интересный список грехов, о которых он пишет. И он пишет, знаете как, что по праведному суду Божию, делающий такие дела, достоин смерти. Я сейчас чуть-чуть вам прочитаю, и вы удивитесь. Там, это на самом деле очень интересный список. Смотрите, он говорит, что эти люди, которые достойны смерти, исполнены неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы, исполненной зависти, убийства, распри, обмана, злонравия, злоречивые клеветники, богоненавистники, обидчики, самохвалы, горды, изобретательные на зло. Страшный список, да? Но здесь есть еще одна вещь. Непослушный родителям. Я думаю, Павел, ну ты не мог как-то... Ну где убийство с блудом, да? И где непослушание? Почему ты это все в одну кучу смешал? А потому что какая разница, насколько ты согрешил? Вот настолько или вот настолько? Никакой разницы нет. Ты виновен против закона. Ты виновен. Мы верим, что Бог создал человека ради цели. Не просто так. Человек создан с определенной целью. И это была единственная цель, которую Бог вложил в человека – быть в общении с Богом, отражать Его славу, прославлять Божью славу, Божье величие. И самый страшный грех, который человек мог совершить в своей жизни – это грех неповиновения. Это когда я забиваю на цель Создателя, когда я начинаю жить по-своему. Я наплевал на эту цель, у меня свои теперь цели в жизни. Это вообще очень излюбленная тема разных режиссеров и фантастов. Они любят говорить там о восстании роботов, да? Ну, это такая популярная тема, известная. И ведь это всегда страшно, да, когда твои создания начинают делать что-то свое. Представьте, что у вас есть калькулятор. Знаете, что такое калькулятор? Да, вы там циферки вводите, простые арифметические операции. Бывают сложные калькуляторы, там, инженерные. Но тем не менее, представьте, что этот калькулятор постоянно говорит какую-то ерунду. Все время неправильно считает. Более того, вы ему говорите 2 плюс 2, он один раз говорит 4, другой 5, третий раз 7, 13. Ничего не понятно. Что с этим калькулятором делать? Да выкинуть его, зачем он нужен? Единственная цель, ради которой он был создан, он не исполняет. Братья и сестры, в нашей жизни, в вашей жизни случилось ли настоящее покаяние? Покаяние, вот это древнегреческое слово, оно означает перемену мышления. Это значит, что мы изменились внутри. Я уверен, что раскаяние о грехах было у каждого. Что каждый действительно чувствует вину. Действительно приходит к Богу в молитве, и он раскаивается о своих грехах. Но вы знаете, Иуда тоже раскаивался о своих грехах. Он тоже понял, что он поступил неправильно. И Петр раскаивался. Но Иуда что сделал? Пошел и удавился. Он так себя жалел, что не додумался прийти к Богу. А Петр раскаялся и пошел ко Христу, и рыдал вместе с ним, и плакал. Мы все грешники. И истинное покаяние значит, что теперь я отдаю свою жизнь Богу, что теперь не я руковожу ей, не я теперь себе цели ставлю и определяю. Нет, Бог теперь живет. Мы еще будем говорить об этом, потому что это принципиальная важная истина. После того, как в нас происходит покаяние, мы начинаем видеть себя по-настоящему. Мы начинаем видеть, что я на самом деле подлый, что я гордый. Ну а что делать, гордый? Что я на самом деле не такой хороший, как я о себе думал раньше. Что оказывается, я думаю, что я лучше, чем сосед вот мой рядом. Я вон какой хороший, служу там, готовлюсь к проповеди, а эти бездельники сидят. Мы это думаем, и мы видим себя. Когда мы по-настоящему покаялись пред Богом, когда мы отдали свою жизнь Ему, мы видим свою истинную натуру, и мы понимаем, насколько мы несовершенны, насколько мы нуждаемся в Спасителе. Я увидел Бога, великого и славного, который раньше был таким далеким и непонятным, а теперь Он близкий, и Он бы мог меня вот так вот раздавить, но Он этого не делает. Не делает только благодаря Иисусу Христу. И я ничего не могу с этим сделать. Я не могу никак заслужить Его доверие вновь. Покаяние – это не то, что Христос вот дал мне чистый листок бумаги и сказал, ну вот, теперь все, не расстраивайся, все грехи твои забыты, начинай все сначала. Как вы думаете, сколько или как долго мы сможем быть с этим чистым листком? Я думаю, что к вечеру он уже будет весь испачкан. Может быть, он через 5 минут после богослужения будет уже весь грязный, пока мы дойдем до чая. Я очень хочу, чтобы мы сегодня поняли это, поняли эту истину. Без Христа мы ничего не можем вообще. И наша праведность ничего не стоит. И все, что мы можем, все, что мы имеем как христиане в своей жизни, это там на кресте было. Вот там вся наша сила, там все наше могущество, там наша надежда. Бог принимает нас не потому, что мы сохранили или сохраним свой листочек чистым. Не поэтому Бог нас принимает. Бог нас принимает, потому что Иисус сохранил этот листок, свой листок чистым. Он прожил праведную жизнь за нас. Мы никогда так не проживем, даже близко. Как бы мы ни старались, какими бы мы святыми ни казались в глазах других людей, мы очень далеки от Божьего идеала. В этом истинный смысл заместительной жертвы. Христос умер, потому что никто не способен из нас на это. Никто из нас не способен прожить такую жизнь, святую, благоугодную. Первая цель этой заповеди, участие в этой заповеди. Помните, что Христос сделал это за вас. Христос понес наказание за меня, за меня. Я никогда не смогу достичь этого. И без Христа нет, ничего мне не светит в этой жизни. Вторая цель Божьей заповеди – вспоминать, что Христос заключил новый завет со мной. Также и чашу после вечери, и сказал, «Сия чаша есть новый завет в моей крови. Сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание». Ветхий завет, Старый завет требовал жертвоприношений. Он требовал послушания. Но люди не всегда послушны. Поэтому вновь и вновь приходилось приносить эти жертвы. Потому что я опять согрешал. Новый завет основан на праведности Христа, на жертве Христа, на Его жизни. В Новом Завете не нужны другие жертвы, потому что Иисус Христос прожил идеальную жизнь, такую, которую нам с вами не светит прожить. Именно поэтому не наше послушание, но послушание Иисуса Христа имеет значение. Давайте поподробнее рассмотрим, что же это за Новый Завет. Есть одно замечательное пророчество в книге пророка Иеремии, 31 глава. Я хочу прочитать вам эти стихи с 31 стиха. Можете пометить себе дома, прочитать. «Вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет. Не такой завет, какой я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Тот завет мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними, говорит Господь. Но вот завет, который я заключу с домом Израилевым после тех дней, говорит Господь, вложу закон мой во внутренность их и на сердца их напишу его. И буду им Богом, а они будут моим народом. И уже не будут учить друг друга, брат брата, и говорить, познайте Господа, ибо все сами будут знать меня. От малого до большого, говорит Господь, потому что я прощу беззаконие их, и грехов их уже не вспомину более». В этом Новом Завете есть три особенности. Три особенности, которых не было в Ветхом. Во-первых, это внутреннее преображение. Посмотрите, вложу закон мой во внутренности их, на сердцах напишу его. Раньше закон висел дамокловым мечом над моей головой. Я должен был принести жертву, чтобы мне не рубанул этот меч, потому что он суров, а я очень далек от исполнения этого закона. Теперь закон стал частью меня. Теперь я хочу его исполнять. Мой голос внутренний, моя совесть постоянно говорит мне, если я что-то делаю не так. Дух Святой, живущий во мне, не дает мне жить в грехе, если я по-настоящему пришел к Богу, если мое покаяние было настоящим. Вторая особенность Нового Завета – это знание о Боге. Посмотрите, уже не будут учить друг другу, брат брата, и говорить, познайте Бога, познайте Господа. Все будут сами знать меня. Теперь нам не нужны посредники. Один посредник есть – Иисус Христос. Другие нам не нужны. Мы можем приходить к Богу напрямую, мы можем познавать Его. Мы можем обращаться к Нему, молиться к Нему, и Он будет отвечать нас напрямую, без других посредников. Третья особенность Нового Завета – это полное прощение. «Я прощу беззакония их, и грехов их уже не вспомину более». Праведность Христа совершенно, полностью покрывает все наши грехи, настоящие и будущие. Мы чисты перед Богом не потому, что мы очень хорошо стараемся, и мы очень бережно храним тот листочек чистый, который Он нам дал, но потому что Христова праведность совершенна. Поэтому мы перед Богом чисты. Он смотрит не на нас, а на Христову праведность. Итак, цели вечери Господней, во-первых, вспоминать, что Христос понес наказание вместо меня. И во-вторых, вспоминать, что Он заключил новый завет со мной. Он хочет заключить его с вами, с каждым из вас. Я думаю, многие из вас знают, что в медицине очень много терминов и слов, которые были заимствованы из древнегреческого и латинского языков. Они практически полностью все оттуда взяты. И один из этих терминов вам хорошо знаком, наверное. Я уверен, что вы его слышали. Это слово «анамнез». Знаете такое слово? Это Что такое анамнез? Это история болезни. То есть врач собирает, он изучает, чем ты болел, когда ты болел, как ты лечился, какие у тебя операции были, чем болели твои родители, там, какие хронические заболевания есть. И вот на основании всех, вот всей вот этой совокупности фактов врач может выстроить, грамотно выстроить ваше лечение или даже предотвратить какие-то болезни. В нашем сегодняшнем тексте есть это слово. Это слово «анамнезис», греческое слово, оно у нас переведено как «воспоминание». И вы знаете, воспоминание – это не статичная информация. Воспоминание – это не что-то, что было когда-то, ну и ладно, пускай оно было. Нет, это то, что определяет мою жизнь сейчас. Когда вы приходите к врачу, ваше прошлое определяет то, как вас будут лечить. Определяет то, какими болезнями вы можете заболеть и как это предотвратить. Когда мы вспоминаем о страданиях Иисуса Христа, о Его смерти и воскресении, это оказывает прямое влияние на мою сейчас жизнь и в будущем, на мои поступки, на мои дела, на мои слова, на мою работу. Все это имеет прямое отношение к нашей сегодняшней вечере. Если мы вспоминаем это обязательно повлияет на нашу жизнь. Итак, принимая участие в вечере, во-первых, я исполняю Божью заповедь. Второе, участие в вечере Господней – это признание первенства Бога в моей жизни. Одно из условий участия в вечере, о котором мы каждый раз говорим, необходимо иметь веру и принять крещение по вере. И вы знаете, мы говорим это не просто так. Апостол Павел здесь показывает некоторые моменты, на которые нам стоит обратить внимание. Если вы не верите, если вы не приняли крещение, вам будет трудно участвовать в вечере достойно. Это будет практически невозможно. Посмотрите, что он пишет. «Участвуя в вечере, я проповедую Евангелие спасения». 26 стих. «Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет». Чаще всего мы стараемся забыть о смерти своих близких. Нас это ранит. Это всегда боль. Иисус Христос говорит, чтобы мы помнили о том, зачем он умер, и как он умер, и почему он это сделал. Все, что мы с вами имеем, как верующие люди, было там на кресте. Все благодаря этому кресту. Грешника спасает неправедная жизнь Иисуса Христа, не его великолепное учение, которое даже неверующие люди могут оценить и понять, насколько оно прекрасно. Не это спасает грешника. Грешника спасает смерть Иисуса Христа. Поэтому мы ее возвещаем. Поэтому вы, когда будете участвовать в вечере сегодня, если вы планируете это, вы будете возвещать, что вы верите. Вы верите в это, вы верите, что смерть Иисуса Христа для вас, она имеет значение для вас. Участвуя в вечере, я испытываю свою веру. Да испытывает же себя человек, 28 стих, и таким образом пусть ест от хлеба и пьет из чаши сей. Однажды пастор один поехал с посещением к одной сестре, которая заболела, она не могла быть на вечере. Вот он приехал к ней, оказалось, что ее по каким-то причинам не было дома. И пока он ее ждал, он разговаривал с ее домочадцами, с домашними. Оказалось, что все ее соседи, друзья, они неверующие. И вот он спрашивал, как у них дела, как они живут. И они спросили, а что у вас происходит там каждый месяц? Он говорит, а что случилось, почему вы спрашиваете? Ну вот вы знаете, наша соседка, бабуля, самая вредная бабуля, которая есть у нас на этаже, она со всеми ругается, она постоянно ропщит, она всем недовольна. Скандалы круглосуточные. Но раз в месяц она превращается в божьего дуванчика. Она просит у всех прощения, она приходит, все замечательно. И когда служители приходят к ней и спрашивают, сестра, готова ли ты принять участие в вечере? В мире ли ты со всеми? Она в мире со всеми, она не лжет, она не врет, она действительно в мире со всеми, но только сегодня. Очень часто мы с вами поступаем так же. Мы похожи на таких же людей. Апостол Павел говорит, нам нужно испытать себя. Каждый раз, когда вы достаете пакет молока из холодильника, особенно если это молоко уже открытое, оно там некоторое время стоит, вы обязательно попробуйте его, прежде чем что-то из него готовить или варить кашу, правда? Вы понюхаете его. Испытывать – это значит проверить и признать пригодным, признать годным. Нам необходимо проверять себя, действительно ли я верю. Сегодня, перед участием в вечере, проверьте себя. Но очень важная деталь, о которой пишет апостол Павел. Я знаю, что многие люди готовятся к вечере особым образом. То есть накануне там, они возможно, постятся, возможно, кто-то каких-то благ себя лишает, там, развлечений, отказывается от чего-то. Но фишка в том, что это испытание должно быть постоянным. Буду ли я готов участвовать в вечере Господней во вторник после обеда? А в пятницу после тяжелой рабочей недели вечером буду ли я готов принять участие в вечере Господней? Сегодня вечером, когда вы придете, вы будете готовы вновь прикоснуться к этой чаше? Испытываем ли мы себя действительно каждый день? Если не проводить такую проверку, мы можем получить предупреждение от Бога. Мы читаем, апостол Павел пишет, что некоторые больны, сильно больны, и даже есть, которые умирали. Некоторые люди, проверив себя, не участвуют в вечере, принимают решение не участвовать. И некоторые даже не приходят на такие богослужения, на такие собрания, именно потому что проверили себя, и, в общем, что-то не получилось. Но это ложное смирение, это фальшивое смирение. Либо такие люди занимаются самооправданием и ищут оправдание своему поведению, либо они жалеют себя. Дескать, какой же я бедный, несчастный, живу в грехе, никак не могу его побороть. Апостол Павел пишет людям, представляете, вот у нас, я не знаю ни одного свидетельства, что кто-то болен из-за неправильного участия в вечере, недостойного, что кто-то умирал от этого, я не слышал таких свидетельств. Но апостол Павел пишет им и говорит, у вас из-за этого проблемы. И он говорит им, нет, теперь не прекращайте участвовать в вечере, вы исправьте свое мышление, вы поставьте себя на правильный путь. Не надо прекращать участвовать в вечере, но надо молиться, каяться и бежать к Богу, бежать ко Христу, бежать к этим дарам. Это единственный возможный путь. Участвуя в вечере Господней, каждый из нас признает первенство Бога в своей жизни. Сегодня, когда вы будете участвовать, вы всем об этом скажете. Тем, кто еще, может быть, не участвует в вечере, кто еще не принял крещение. Они будут смотреть на вас и знать, что вы все это сделали. Вы проверили себя. Вы исследовали свое сердце. Третье. Участие в вечере Господней – это отождествление себя с поместной церковью. В Коринфской церкви было много проблем. Вообще все это послание, оно было написано, инициировано этими проблемами. Апостол Павел писал им для того, чтобы решить, чтобы помочь. В самой первой главе, в самом начале мы видим одну из основных проблем этой церкви – это разделение. Люди отделились друг от друга. Первая глава, 12-13 стих, я вам прочитаю. «Я разумею, – пишет апостол Павел, – то, что у вас говорят, я Павлов, я Аполлосов, я Кифин, а я Христов. Разве разделился Христос? Разве Павел распялся за вас? Или во имя Павла вы крестились?» Первое послание к Коринфянам, первая глава. Эти церковные разделения в конечном счете привели к тому, что даже вечерю они исказили так, что апостол Павел говорит, это все, что угодно, но это не вечер Господень. Вы собираетесь, чтобы просто поесть. Каждый из нас приходит в церковь со своим багажом, со своим прошлым, со своими представлениями о том, какая должна быть церковь, какие должны быть люди, служители, со своим положением в обществе. Кто-то богаче, кто-то беднее, кто-то более образован, кто-то менее образован. И так было всегда, во все времена. И в нашей церкви так. И так будет всегда. Потому что Христос объединяет совершенно разных людей. И, знаете, вот кто-то приходит утром попозже, когда уже все пропели. Ну, дескать, я не умею петь, там, дрынди-брынди, я не понимаю. Мы оправдываем себя этим. Знаете, кто-то в прошлый раз, в прошлом месяце, в конце прошлого года, мы проводили вечерю, как ни странно, вечером. Мы решили перенести ее с утра на вечер. И многие люди не пришли. Не пришли, потому что, дескать, ну а как же, у меня свои планы, что вот вы тут все поменяли? Но я уже привык так. Павел в этих стихах, в последних стихах этой главы делает особенный акцент. Особенный акцент на нашей совместной христианской жизни. Давайте прочитаем 33 стих. «Посему, братья мои, собираясь на вечерю, друг друга ждите». Христиане – это люди общины. Это не просто чужие люди. Апостол говорит, вы братья. Вы близки друг к другу, вы родные. Даже наше личное спасение, оно, несмотря на то, что оно действительно личное, оно мое личное, оно ведет меня к корпоративному исповеданию веры, оно ведет меня в церковь. Мы в самом начале, на самой заре церкви, да, в первых главах Деяния святых апостолов читаем, что Господь прилагал спасаемых не просто к абстрактной вере, не к себе даже, к церкви Он прилагал спасаемых. И не к какой-то непонятной церкви, а к вполне конкретной Иерусалимской церкви, потому что там они услышали Евангелие. Отношения в церкви бывают очень непростыми. Люди в церкви бывают непростыми. Я непростой человек, жена моя непростой человек. Я уверен, что многие из вас непростые люди. Иногда нам бывает трудно найти общий язык. Мы даже можем встретиться с проявлениями греховной природы в церкви, здесь, потому что мы люди. Но это никогда не являлось поводом уйти из церкви, стать личным таким, своим христианином, христианином-одиночкой. Вообще это противоречит природе христианства. Если я прихожу к Богу и не люблю своего брата, я превозношусь над ним. Это моя гордость. Апостол Иоанн об этом пишет. Кто говорит, я люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец. Врет просто. Не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит? Одна из больших и значимых проблем в современном мире – это так называемая эпоха потребительства. Да, когда мои друзья, моя семья, моя работа, она призвана к тому, чтобы восполнять мои потребности. И многие люди так живут. Они создают семью, чтобы их потребности были удовлетворены, чтобы мне стало хорошо, а то я устал уже готовить сам. А жена говорит, я устал работать, давай, мужик, ты работай. И многие семьи разрушаются, потому что жена говорит, а ты перестал мне обеспечивать, мне не хватает тех денег, что ты приносишь. Ты мне не помогаешь, там, я с детьми тут вожусь, ты мне ничем не помогаешь. А муж говорит, а ты уже и не такая и красивая, и готовишь не так вкусно, как я думал. Да? И любви-то больше нет. И вот это потребительство, вот это потребительское отношение, оно проникает в церковь. Мы приходим в церковь и говорим, а что мне сегодня церковь приготовила? Я сегодня пришел, я проснулся. Давайте, выступайте. Когда мы только пришли к Богу, когда мы стали частью церкви, все было замечательно, правда? Все люди золотые, ну всех перецеловать бы, переобнимать, да? Все замечательно, проповеди восхитительные, поют, ну как ангелы. То же самое происходит в медовом месяце, да, когда ты ходишь по берегу моря со своей любимой, тебе не надо готовить, тебе не надо ходить на работу. Все восхитительно. Но потом начинается реальная жизнь. Ты понимаешь, что тебе завтра идти на работу, ты устал, а у тебя ребенок орет с температурой. Да? Жизнь гораздо сложнее. И наша христианская жизнь в церкви, она гораздо сложнее. Поэтому Павел пишет, друг друга ждите, позаботьтесь друг о друге. Вспомните, что вы не одни в этой церкви, что не вокруг вас здесь все крутится. Подумайте не о том, что сегодня церковь приготовила для меня, а что я сегодня, чем я сегодня могу поделиться с братьями и сестрами. Бог меня благословил на неделе. Как я могу теперь поделиться этим со своими друзьями, с теми, с кем Христос меня объединил? Чаще всего, когда мы слышим слова «друг друга ждите», мы думаем, ну вот, да, написано «ждите меня», «ждите». Но мы никогда не думаем, что это к нам обращено. Готов ли я поменять свое расписание ради церкви? Готов ли я поменять свою работу, место жительства ради того, чтобы мне была возможность быть в церкви? Готов ли я подумать об этом заранее, когда я ищу себе работу новую? Думаю ли я об этом? А как я буду служить? А как я буду с малой группой встречаться? А как я буду то или другое делать? Как я буду служить в церкви? Ждать друг друга, заботиться друг о друге – это не только задача пасторов и служителей. Это задача каждого христианина, кто приходит к Богу. Несколько лет назад мы с женой, когда у нас была возможность, мы снимали квартиру здесь, в Зеленограде, совсем недалеко, жили рядом. И мы устроили такое, знаете, есть старое слово, которое многие из вас даже, наверное, не слышали, а кто-то знает, журфикс. Знаете, что такое? Это такое время, открытое время, когда ты говоришь, что вот в субботу с 3 часов дня до 6 вечера все желающие, кто хотят, могут прийти к нам в гости. Мы вот так сделали в течение нескольких суббот. Мы понимали, что очень сложно со всеми встретиться, очень сложно назначить какое-то время, чтобы все смогли. Вот, пожалуйста, 5 суббот. Все, кто хотите, приходите в гости. И иногда один человек приходил, иногда 10, и мы уже молились, Господи, чтобы никто не пришел, уже сажать некуда. Место в нашей квартире маленькое. И есть одна проблема вот в таком ожидании. Ты понятия не имеешь, кто придет. Ты не знаешь, вообще придет ли кто-нибудь. Очень трудно ждать друг друга, когда мы понятия не имеем, кто в этой церкви. Когда мне вообще как бы и все равно. Кого я буду ждать? Кого я буду ждать сегодня во время вечери? Для этого у нас есть малые группы. В малой группе я знаю всех своих людей. И если кого-то нет, я знаю. Я их жду, потому что сейчас будет совместная вечеря. Мы сейчас вместе будем вкушать от этого хлеба. Принимая участие в вечере Господней, я заявляю о принадлежности церкви. Я отождествляю себя с этой церковью. Я здесь вместе с моими братьями и сестрами. Итак, в конце я хочу повторить все основные моменты. Участие в вечере Господней – это исполнение Божьей заповеди. Если мы от этой заповеди уклоняемся, есть большая вероятность, что наше покаяние не было настоящим, что мы пришли к Богу, чтобы Он просто подлатал нашу жизнь немножко, а потом пошли своей дорогой дальше. Участие в вечере Господней – это воспоминание, что Христос понес наказание за меня, что Он заключил новый завет со мной, Он хочет изменить меня изнутри, и Он делает это, и Он работает в моей жизни. Второе – участие в вечере Господней – это признание первенства Бога в моей жизни. Я признаю, что Бог – Господин всего. Я признаю, что без Него моя праведность вообще ничего не стоит. Я проповедую Евангелие спасения. Я верю в то, что Он умер на кресте. Я понимаю это, я осознал это. Я подписываюсь под этим. Участвуя в вечере, я говорю, что я испытываю свою веру. Я проверяю, действительно ли я верю сегодня, завтра, послезавтра. Участие в вечере Господней – это отождествление меня с церковью, с поместной церковью. Я с вами, братья и сестры. Я буду участвовать вместе с вами, потому что вы моя родня, вы моя семья. Правильное отношение к вечере Господней навсегда изменит нашу жизнь. Если она еще не изменена, она изменится, если мы будем правильно подходить к хлебу и вину. Один служитель сказал: «Я удивляюсь, как люди наряжаются ради других людей, но не облекаются в одежды благочестия и добрых дел ради Христа». Мы очень заботимся о своем внешнем виде. Пришло время позаботиться о своем духовном внешнем виде, внутреннем виде. Совсем скоро мы будем участвовать в вечере, буквально еще несколько минут. Я хочу, чтобы мы еще подумали об одной вещи. Каждое воскресенье, практически каждое воскресенье, мы слышим с кафедры призывы не грешить. Мы говорим о том, надо прекращать. И мы понимаем, да, но все равно идем и грешим. И я уверен, что каждый из вас проходил через вот эти этапы, когда ты вроде бы пытаешься побороться с грехом. Но вот с понедельника я перестану. Все будет по-другому с понедельника. Насколько хватает? На день? В лучшем случае. И то это мы думаем, что мы праведной жизнью прожили день. А с точки зрения Бога это было правильно или нет? И тогда мы думаем, может быть, это неправильный понедельник. Надо с начала месяца. Прошло 2 недели с начала Нового года. Я уверен, что многие что-то запланировали. Там поменьше бургеров есть, побольше молиться и так далее. Получилось у вас или нет? Некоторые уже сегодня в этом разочаровании находятся. Мы придумываем себе все новые и новые правила, которые сами же потом нарушаем. И от этого приходим в еще большее отчаяние. Заповеди Божьи не соблюдаем, и свои заповеди, которые сами себе придумали, тоже нарушаем. Братья и сестры, если мы думаем, что придя ко Христу, мы получили второй шанс, у нас чистый лист, и теперь вот нам надо начать жизнь другую, мы теперь по-другому все будем делать. Мы неправильно понимаем Евангелие. Мы не совсем верно его понимаем. Мы не поняли сути Евангелия. Перестаньте приходить ко Христу, чтобы Он подлатал вашу жизнь. Придите к Нему и скажите: я не знаю, что делать, я не могу этого сделать. Ты делай за меня. Ты проживи эту жизнь со мной, во мне. Сколько бы вы ни старались своими силами, ничего не получится. И вы знаете, когда мы придумываем себе вот эти планы, что вот с Нового года я все буду делать по-другому, буду Библию начну читать по порядочку и буду каждый день, это наши правила. Мы своими силами пытаемся достичь праведности. Бог не перестанет вас любить, если вы будете меньше читать Библию. И Бог не станет вас любить намного сильнее, если вы вдруг упорно будете по 1,5 часа каждый день читать. Божья любовь к вам неизменна. Божья любовь ко мне неизменна. И мое изучение Божьего Слова, моя работа над собой – это ответ на Божий призыв. Потому что Бог однажды, в момент покаяния, изменил мою жизнь. Теперь я смотрю в другую сторону. Теперь у меня вектор другой. Неужели я не грешу? Конечно, нет. Я согрешаю, да. Но Дух Святой, живущий во мне, больше не дает мне жить в этом грехе, постоянно возвращая меня на путь исправления. Братья и сестры, если единственную мысль из этой проповеди вы запомните, пусть это будет вот эта мысль, что не наша праведность ведет нас к спасению, не наша праведность ведет нас к Богу, но праведность Иисуса Христа. Если у вас появится желание помолиться, я знаю, что, возможно, не все рискнут выйти сюда, не все захотят, не все, может быть, еще созрели. Приходите к нам, к служителям, после служения. Когда вы попьете чай, мы все вместе пойдем и будем общаться, будем молиться. Сейчас я хочу, чтобы мы вместе помолились и начали серьезно готовиться к участию в вечере Господнем. Пусть Бог благословит вас. Боже милосердный, приходим к Тебе в этот час в раскаянии, Господь. Мы знаем, что мы несовершенны, мы знаем, что мы продолжаем грешить, мы продолжаем обижать Тебя, продолжаем уходить с Твоего пути. Господи, но я благодарю Тебя, что однажды Ты открылся нам, что Ты явился нам, что Ты захотел заключить вот этот новый завет, что нас, совершенно бесполезных, которые абсолютно отвернулись от Тебя, жили по своим похотям, мы жили, живя своей целью, мы шли к своим целям, Ты захотел проявить любовь. Ты заключил новый завет с нами в крови Иисуса Христа. Он умер за нас, чтобы Ты мог принять нас не со своей праведностью, но с праведностью Иисуса Христа. И теперь наша безопасность в Иисусе Христе, в Его праведной жизни, в Его смерти и воскресении. Я благодарю Тебя, Господь, и я молю Тебя, чтобы те, кто сегодня не изменил свое сердце, чье раскаяние было, может быть, не совсем настоящим, кто не до конца понимает это, сегодня обратился к Тебе поистине, по-настоящему, захотел отдать управление своей жизнью Тебе, для того, чтобы жить жизнью богоугодной, для того, чтобы Твоя праведность была видна, для того, чтобы Дух Святой постоянно обличал, изменял и не позволял жить в грехе. Я молю, Господь, о Твоем особом действии сегодня. Господи, я молю Тебя, чтобы вот это участие в вечере, которое сегодня будет, чтобы мы по-настоящему вспомнили все, что Ты сделал для нас. И чтобы это повлияло на нашу будущую жизнь, на наши поступки сегодня, после богослужения, завтра, послезавтра и во всю оставшуюся жизнь. Господь, мы в руки Твои предаемся. И мы верим, что с Твоей помощью мы многое можем. Я молюсь, Господь, Тебе за каждого, кто стоит, кто слышит это слово, чтобы оно касалось каждого и меня, и меняло нас. Молюсь во имя Иисуса Христа, Господа нашего. Аминь.